говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Сегодня завершается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Российские оппозиционеры пытаются согласовать маршрут шествия 6 мая. В Бостоне предъявлены обвинения трем новым задержанным по делу о теракте. Эти и другие темы в нашей теме в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в России сегодня завершается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с 51-летним Сергеем Кривовым. Кривов находится под стражей уже полгода. В знак протеста против продления ареста в декабре Сергей Кривов объявил голодовку, которая продолжалась 43 дня. О том, как себя чувствует фигурант болотного дела, а также о других коллизиях дела Кривова, корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская побеседовала с его адвокатом Вячеславом Макаровым.
После выхода из голодовки он должен был длительное время находиться под контролем врачей, чего, естественно, в условиях СИЗО невозможно достичь. Но он держится, он не жалуется на здоровье, хотя видно, что он, конечно, изменился, и находиться в этих условиях тяжело, но, как и любому, он держится. Держится, с моей точки зрения, очень достойно и правильно.
Узникам болотного дела их обвиняют по двум статьям, 212 и 318. Основывается, как правило, обвинение на свидетельствах сотрудников полиции и на видеокадрах. Что служит доказательством в деле Сергея Кривова?
Показания двух сотрудников милиции, видеосъемка, которую следствие использует в качестве доказательств вины Кривова. С точки зрения защиты, показания свидетелей потерпевших сотрудников полиции Албунова и Моисеева, они не могут являться основанием для его привлечения к уголовной ответственности, поскольку это свидетельство заинтересованных лиц. При этом ранее Албунов заявлял, что он не сможет опознать человека, который ему нанес якобы удар по кисти, поскольку он в этот момент смотрел все время вниз и упирался шлемом в металлический барьер ограждения, которые были на Болотной площади. И вот только уже на четвертом допросе, когда уже был установлен Кривов, стал давать у него показания. Потерпевший Моисеев вообще называл другую фамилию, другого лица, который ему причинил некие болезненные ощущения, скажем так. При этом ни тот, ни другой не признаны виновными в избиениях демонстрантов. Их действия не подвергались вообще изучению Следственного комитета, хотя конкретно на мощные ставки с Алгуновым, а Кривов заявил о том, что Алгунов его избивал. Тот эпизод, который вменяет Кривову, когда он отнял палку у Алгунова, Кривов мотивировал, что ему не менее 10 ударов нанес по голове и другим частям тела. Он вынужденно у него отобрал дубинку, потому что перед этим он Алгунову никаких не выказывал, сопротивления не оказывал, а он был просто подвергнут, по словам Криво, ничем не мотивированному избиению. Потом ведь, если говорить о 318-й, по утверждению участников мероприятия вот, на Болотной площади 6 мая, те лица, которые были избиты, кому была оказана срочная необходимая медицинская помощь прямо на Болотной, а кому-то после этого, они как минимум имеют право на то, чтобы их показания были проверены и были по ним вынесены соответствующие процессуальные решения. Утверждение, скажем, сотрудников милиции, они понятны, потому что в противном случае уголовные дела должны возбуждаться на них, и они должны привлекаться к уголовной ответственности. Кривов и другие демонстранты, они находились на территории периметра разрешенного митинга. Почему полиция действовала на территории, которая была отведена под митинг? Почему именно там задерживались демонстранты? Вот люди стоят, просто ничего не делают, раздается крик «берем», толпа лиц одета в форму сотрудников полиции, кстати, без иных опознавательных знаков, люди фактически безымянные. Установить потерпевший, какой сотрудник полиции его избивал, невозможно зачастую. Но Следственный комитет, отказывая возбуждение уголовных дел по факту избиения демонстрантов, часто утверждал, что невозможно идентифицировать пострадавших. Хотя работало несколько бригад скорой помощи на Болотной площади, и материалы частично по пострадавшим есть даже в материалах уголовного дела. Но по этим материалам постановления, я еще раз говорю, не выносились. Проверка, по сути дела, на действия работников полиции на площади 6 мая 2012 года не проводилось. Это неправильно. Это грубое нарушение действующего законодательства.
Насколько я знаю, там помимо голодовки в истории Сергея Кривого еще была история, связанная с вами. В частности, вас отстранили от защиты.
До меня там был другой адвокат, которого, кстати, тоже при задержании Кривого не допустили. Адвокат был заключен 19 октября уже только при его аресте в Басманном суде. Я уже обжаловал сам арест. Касательно Следственного комитета, 9 января я пришел, подал в Следственный комитет ходатайство. При этом я сотруднику Следственного комитета представил свое удостоверение. Он записал мои данные. У них есть специальный журнал регистрации поступивших жалоб и обращений граждан. Вот мое ходатайство было туда записано, принято. При этом своему ходатайству я приложил ордер адвоката. Однако мне раздается через некоторое время звонок гражданина, который мне представляется следователем Курдюком Следственного комитета, и заявляет о том, что он меня не допускает к участию в уголовном деле, что якобы я ему не представил удостоверение адвоката. Но он, простите, уже вынес решение о том, что меня не допускают, и меня об этом уведомляет. При этом он меня никаким образом не информировал ранее о том, что он следователь, не приглашал меня для того, чтобы познакомиться с Следственным комитетом, или не предлагал мне совместно с ним появиться у Кривого в СИЗО номер один, в СИН, так называемая матросская тишина. Естественно, я подаю жалобу генеральному прокурору, руководителю Следственного комитета и обращаюсь в суд. Басманный суд мне удовлетворение этой жалобы отказывает. Я с этим решением соглашаюсь и подаю повторное ходатайство о вступлении в суд точно таким же образом. И после этого мне опять следственная группа отказывает признать меня адвокатом, мотивирует тем, что якобы я им не представил ордер адвоката. И следствие, с моей точки зрения, грубо нарушило право Кривого на защиту. Как я считаю, это привело к тому, что Кривов знакомился без адвоката с материалами уголовного дела на протяжении практически 2-3 месяцев. В связи с этим Генеральная прокуратура должна вернуть дело в Следственный комитет для устранения данных недостатков.
С адвокатом Сергея Кривого Вячеславом Макаровым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в сеть ролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках 6 мая прошлого года. В поддержку Сергея Кривого выступил политик Борис Немцов.
Сегодня день солидарности с Сергеем Кривовым. Сергей – один из узников Болотной и мой соратник. Он член нашего движения «Солидарность» и входит в нашу партию РПР «Парнас». Он закончил Московский инженерно-физический институт, он ученый-физик, у него двое детей, у него мать-инвалид. Он, собственно, обеспечил всю свою семью, а сейчас он вынужден сидеть. Ему вменяют вину организацию массовых беспорядков. Это абсолютный абсурд, это абсолютный бред. Никаких массовых беспорядков, во-первых, 6 мая не было. Во-вторых, Сергей ничего такого не делал, чтобы оказаться за решеткой и провести там уже вот больше, чем полгода. Знак протеста против произвола, против вот этой фальсифицированной совершенно кампании, против издевательств, которым он подвергается в тюрьме. Сергей объявил голодовку и голодал больше 40 дней. Вся вина, которую он совершил, стоит в том, что он вырвал дубинку у полицейского, чтобы этой дубинкой не дубасили людей. Полицейские били людей. Сергей предотвратил это избиение. Сейчас ему вменяют вину организацию массовых беспорядков. Мы должны все сделать, чтобы освободить политзаключенных, освободить Сергея, освободить всех остальных. А их у нас 18 человек, кто сейчас сидит там, вот и в Матросской тишине, и в Бутырке, и в Лефортово, и так далее. Единственный шанс это сделать, это наша солидарность. Мы должны быть вместе, мы должны выйти 6 мая. И выйти нас должно быть очень много, больше 100 тысяч. Я уверен, что если выйдут десятки тысяч наших граждан, то и Сергей, и все остальные ни в чем не повинные люди, патриоты страны, будут на свободе. Мы не можем мириться с тем, что за решеткой ни в чем не повинные люди. Свободу Сергею Кривову, свободу всем политзаключенным.
Политик Борис Немцов, поддержку болотного узника Сергея Кривого. Тем временем оппозиция пытается согласовать с властями маршрут шествия, запланированного на 6 мая. Подробности в прямом эфире расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Переговоры в мэрии по поводу акции 6 мая начались сегодня около 11 часов утра и пока продолжаются. На сегодняшний день представителям Координационного совета оппозиции согласован только митинг 6 мая на Болотной площади с 6 вечера до 8, поскольку 6 мая – это рабочий день, и заявка, одобренная мэрией, предполагает до 30 тысяч участников. А организаторы этого мероприятия, которое приурочено к годовщине событий на Болотной площади, настаивают также на проведении в этот день шествия от Калужской площади. Мэрия Москвы не согласна с этим решением, поскольку вот глава департамента региональной безопасности столичной мэрии Алексей Майоров заявил, что шествие в будний день потребовало бы перекрытия улиц, что создало бы проблемы для жителей города. Но, однако, пока переговоры продолжаются, ранее мэрия уже согласовывала шествие, но намеченное на другой день, на 5 мая, и заявителями этого шествия был так называемый экспертный совет оппозиции, однако заявители акции 6 мая, члены Координационного совета, в частности, например, Александр Рыклин, заявлял, что акция 5 мая не имеет никакого отношения к оппозиции, ее организуют какие-то иные движения и организации. По словам активиста движения «Солидарность», одной из организаторов многих оппозиционной акции протеста, Надежды Митюшкиной, 5 мая, как возможная дата проведения акции, представителями оппозиции была отклонена еще давно.
Это обсуждалось на рабочей группе по проведению мероприятий. И 5 число было отклонено еще достаточно давно, не помню, месяц-два назад. Потому что все-таки 5 числа Пасха, да? Ну, не очень красиво проводить какие-то политические мероприятия, да, в этот день. Даже если там основная часть людей, в общем, причисляет себя скорее к атеистам, да? Но это далеко не так. И многие люди вот среди оппозиции тоже, в общем, много верующих людей. Просто плохая дата сама по себе. И для меня, в общем, дата ровно одна. Потому что я не рассматриваю никакой выход пятого. Ни сама лично, там, ни вот те люди, с которыми я, как говорится, общаюсь.
По мнению Надежды Митюшкиной, сейчас для представителей оппозиции было бы важнее провести все-таки митинг 6 мая, а шествие – это не столь принципиальный вопрос.
Вот именно на этом мероприятии, вот именно 6 мая, вот митинг важнее, чем важнее демонстрации просто во много раз. Потому что было общественное расследование, да, потому что уже начались суды, да, как-то многие дела, да, переданы в суд, закончено следствие. И сейчас, знаете, есть что рассказать людям, есть что рассказать миру про это. Это не, как бы сказать, там обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг-рассказ, да? Рассказ о том, что сейчас происходит, чтобы про это узнало, ну, как можно больше людей. Mm-hmm. Поэтому вот, мое мнение, что просто вот митинг принципиален. Ну, если к нему приложится там демонстрация, это здорово. Меня очень, честно говоря, огорчают люди, которые голосуют за демонстрацию, потому что вот в этот раз мы выходим, ну, как бы сказать, совсем уже не за себя. Мы выходим за узников Болотной, за свободу, да, за свободу всех политзаключенных. И это очень важно.
Говорила Надежда Митюшкина. Напомню, что 6 мая прошлого года в Москве состоялся согласованный с властями марш миллионов, в результате которого произошли столкновения между сотрудниками полиции и демонстрантами. Было задержано несколько сотен человек, и к ответственности за те события, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Уже есть первые осужденные. Первым приговор получил Максим Лузянин. Он признал вину, и его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. А на минувшей неделе был вынесен второй приговор. Константин Лебедев, который также признал вину и заключил сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков в России, в том числе вот на Болотной площади 6 мая прошлого года.
Спасибо, Наталья. Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по болотному делу. Сегодня день солидарности с членом партии РПР «Парнас» Сергеем Кривовым. В Челябинской области на шахте «Коркинская» сегодня обрушилась горная порода. Как сообщает МЧС, предположительно под завалами находятся 2 человека. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал власти Пакистана привлечь к суду лиц, причастных к смерти индийского гражданина, отбывавшего наказание в пакистанской тюрьме. В КНДР гражданин США приговорен к 15 годам принудительных работ. В Ираке при взрывах в центральных районах страны в среду погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения. Президент Боливии Эво Моралес объявил о решении запретить на территории страны деятельность агентства США по международному развитию. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 4 копейки, евро 40 рублей 62 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Чем ответит оппозиция на очередную волну преследования неугодных? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с общественным деятелем Аленой Поповой. Слушайте повтор программы «Грани времени» в 14 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас к новостям из Соединенных Штатов Америки. В Бостоне были предъявлены обвинения трем новым задержанным по делу о теракте, который произошел во время бостонского марафона. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш международный обозреватель Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Прежде всего, видимо, нужно говорить о том, что речь не идет о новых людях, непосредственно вовлеченных в совершение этих взрывов, жертвами которых стали три человека и десятки были ранены. Речь идет о трех людях, которые были дружны с младшим из подозреваемых в совершении терактов Джохаром Царнаевым. Это тот из подозреваемых, который остался в живых и сейчас находится в тюрьме. Так вот, речь идет о людях, которые вчера были задержаны, которым были предъявлены обвинения. Это друзья младшего Царнаева по университету Массачусетс Дартмут. Двое из них выходцы из Казахстана, точнее, это просто граждане Казахстана. Их зовут Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков. И еще один приятель младшего Царнаева Рубел Филиппос. Как утверждается в документах ФБР, причастность их связана вот с чем. Они их обвиняют в том, что они попытались уничтожить улики, связывающие Джохара Царнаева с взрывом в Бостоне. Третьего подозреваемого Рабела Филиппоса обвиняют в том, что он лгал следствию об обстоятельствах вот того, что произошло. Выглядит это так. Мы основываемся на бумагах, которые стали известны, это бумаги ФБР, которые были переданы в суд. Кадырбаев, который был довольно дружен с Джохаром Царнаевым, получил от него, узнал, когда были обнародованы фотографии подозреваемых во взрыве в четверг в середине апреля. Он увидел и узнал Царнаева, написал ему СМС с вопросом, не ты ли это. На что Царнаев ответил так, что можно было понять, что это шутка, и тут показания расходятся. Адвокаты Кадырбаева говорят, что он не до конца поверил тому, что Царнаев является участником взрыва. ФБР считает, что Кадырбаев понял это. Как бы то ни было, все трое отправились в общежитие, в комнату Царнаева. Кадырбаев при этом получил письмо, в котором было сказано, что я собираюсь покинуть. Он получил письмо от Царнаева, что я собираюсь уезжать, поэтому ты можешь взять из моей комнаты все, что захочешь. И в комнате они захватили рюкзак, в котором были фейерверки, выпотрошенные фейерверки, то есть из них был изъят порох. При этом из документов не следует, что именно этот порох участвовал в изготовлении взрывных устройств, которые были подорваны во время бостонского марафона. Кроме того, Кадырбаев, Тажаяков и Филиппос, они забрали лаптоп. Все это позже было найдено на свалке. Кадырбаев объясняет, что хотел, чтобы как-то избавить своего приятеля от лишних проблем. Американская пресса обсуждает сейчас эту историю, и, ну, распространено мнение, что это нечто подобное тому, как приятели по кампусу, однокашники, стараются выгородить друг друга в случае хулиганства, то есть перед полицией, то, что называется, отмазать. Однако тут речь идет о серьезнейшем преступлении, террористической атаке. Сейчас их дела разбираются. Надо сказать, что и Кадырбаев, и Тажаяков, они уже находились на самом деле в тюрьме, потому что они нарушили условия визового пребывания в Соединенных Штатах. У обоих были студенческие визы. Один из них был отчислен, другой пропускал уроки, и против них все равно было возбуждено дело. Вот такие первые данные, Светлана.
Спасибо, Валентин. Рассказывал мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофон Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать вам о новостях из Соединенных Штатов Америки. Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад, посвященный свободе прессы в мире. Согласно этому документу, россиянам остается лишь надеяться на то, что средства массовой информации в России станут свободными. Оснований для таких надежд с каждым годом становится все меньше. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Авторитарные лидеры, радикальные группы и экономические трудности стали в прошлом году главными врагами свободной прессы во всем мире. Несколько наиболее интересных наблюдений Freedom House. Открытые ограничения прессы исламистским правительством в Египте заставили экспертов организации переместить египетскую прессу из разряда частично свободных в разряд несвободных. Демократическое правительство Греции действовало более тонко. Оно преследовало нескольких журналистов, расследующих деятельность властей, на основании широкой трактовки законов о клевете. Греческие средства информации, принадлежащие государству, твердо выдерживали проправительственную линию. Свободная пресса стала жертвой конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетия. Лишь 62 страны из 197, оценивавшихся экспертами Freedom House. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетия. Это лишь 62 страны из 197, ситуация в которых оценивалась экспертами Freedom House. Российские власти, по словам американских наблюдателей, используют самые богатые в мировой практике набор средств для нейтрализации свободного информационного пространства. В прошлом году в России было принято несколько законов, позволяющих, как пишут эксперты, подавлять попытки освещения политически опасных вопросов и ограничивать деятельность неправительственных организаций в области средств информации. Эксперты говорят о судебных преследованиях критиков правительства, угрозах в адрес журналистов, рискующих заниматься журналистскими расследованиями. Американские эксперты отмечают все более заметные попытки российских властей нащупать методы контроля интернет-пространства. Общий вывод: российская пресса в прошлом году была еще менее свободна, чем годом раньше. Арч Паддингтон, вице-президент Freedom House, считает, что в лице Владимира Путина российская свободная пресса получила уникального противника. В том, что касается контроля телевидения и других традиционных средств информации, Путин является собой образец для других авторитарных лидеров. Он создал систему, в рамках которой государство контролирует главные телевизионные каналы, которые являются основным средством информации для россиян, и используют их в политических пропагандистских целях. Но при этом в освещении тем за пределами прямых политических интересов Кремля российская пресса и телевидение сохраняет достаточно высокий уровень свободы. И это в глазах большой части российской телеаудитории придает ощущение подлинности политической пропаганде на телевидении. В этом заключается коварство, созданное Путиным системы. И этот его опыт копирует другие режимы в Латинской Америке, в Центральной Азии, на Кавказе. Но я думаю, что задача контроля интернета, которую ставит, по-видимому, перед собой Кремль, более трудна. Китайцы, можно сказать, достигли наибольших успехов в фильтрации информационных потоков в интернет-пространстве. Но это потребовало создания гигантского бюрократического аппарата, который осуществляет цензуру и контроль. Сможет ли Путин зайти столь далеко, пока непонятно. Как в вашем последнем докладе выглядит Россия на фоне других стран с несвободной прессой? Она в числе стран с очень низким рейтингом, хотя не опустилась до уровня десятки худших. В этой десятке Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, Северная Корея, Сирия и некоторые другие страны. Она находится в компании с Китаем и другими авторитарными режимами. С другой стороны, российская пресса гораздо менее свободна, чем, скажем, грузинская, армянская, киргизская или украинская. Как вы считаете, стоит ли россиянам, обеспокоенным этой тенденцией, надеяться на поддержку, пусть символическую, со стороны демократических партнеров России? В мире, увы, существуют двойные стандарты. Страны, являющиеся важными игроками в глобальной экономике, источниками энергетических ресурсов, обладающие мощной армией и тем более ядерным оружием, могут позволить себе гораздо больше, чем те, у кого нет ни политического, ни экономического влияния. Владимиру Путину сходят с рук репрессивные меры, которые бы обернулись серьезными последствиями для многих других стран. Точно так относится международное сообщество и к Китаю. А с другой стороны, посмотрим на Венгрию или Украину, которые являются объектом постоянной критики за отступление от демократических принципов. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, представивший отчет об уровне свободы прессы в мире. В своем отчете американские эксперты все же нашли повод для осторожного оптимизма. Этот повод – растущая популярность интернета в России. К концу 2011 года, пишут они, 49% россиян пользовались интернетом. В прошлом году интернет помог журналистам и активистам публично разоблачить факты манипуляции избирательными бюллетенями и другие злоупотребления, допущенные российскими властями.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Продолжаем рассказывать о новостях из Соединенных Штатов Америки. Президент США Барак Обама начинает визит в Мексику и Коста-Рику. В Мексике он проведет переговоры с новым президентом этой страны Энрике Пеньа Ньетто, а в Коста-Рике примет участие в саммите Центральноамериканской интеграционной системы, сокращенно ЦАИС. Подробнее о поездке президента рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По традиции, первой страной, которую посещали все новые мексиканские президенты, были Соединенные Штаты. Однако избранный в декабре прошлого года Энрике Пеньа Ньетто эту традицию нарушил. Свою первую зарубежную поездку в качестве президента он совершил в Латинскую Америку. Таким образом, считают обозреватели, Пеньа Ньетто дал сигнал, что при нем внешнеполитические приоритеты Мексики не обязательно будут связаны с Вашингтоном. Об этом свидетельствуют и первые шаги Пеньа Ньетто на международной арене. В то время как Соединенные Штаты не сразу признали победу на президентских выборах в Венесуэле Николаса Мадуро, который при Уго Чавесе занимал должность вице-президента, Мексика была одной из первых стран, поздравивших Мадуро с победой. Более того, как заявил недавно в интервью газете «Майами Геральд» министр иностранных дел Мексики Хосе Антонио Мид, Мексика намерена продолжать поддерживать конструктивные отношения с Кубой. Новым послом Мексики на Кубе назначен один из самых опытных мексиканских дипломатов Хуан Хосе Бремер, который ранее представлял свою страну в Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе. По мнению сотрудника исследовательского института «Совет по изучению проблем западного полушария» Алехандро Санчеса, эти шаги Пеньа Ньетто являются его попыткой дистанцироваться от США с тем, чтобы позиционировать себя в качестве регионального латиноамериканского лидера. Впрочем, особенно дистанцироваться от США Пеньа Ньетто явно не хочет. Еще до вступления на свой пост он побывал в Вашингтоне с визитом вежливости, где заявил, что стремится к поддержанию хороших отношений с США. Говорит вице-президент исследовательского центра «Совет по международным отношениям» Джим Линдзей. Само собой разумеется, что хорошие отношения с США жизненно важны для любого мексиканского президента, и это в первую очередь касается экономических связей. Именно об этом Пеньа Ньетто говорил во время визита в Вашингтон. По мнению Джима Линдзея, предпосылки для расширения американо-мексиканского сотрудничества в области экономики и торговли есть. Where Peña Nieto is really hoping to make progress is on the economic front. В области экономики в Мексике осуществляются попытки провести крупные структурные реформы, и Пеньа Ньетто стремится к углублению экономических и торговых связей с США. Одна из областей, где сотрудничество представляется перспективным, это энергетика. Мексика обладает огромными запасами нефти, но государственная нефтяная компания Pemex отстает в смысле инноваций и технологий. Пеньа Ньетто пытается реформировать эту компанию. Но все же главными на повестке дня переговоров президента Обамы в Мексике, вероятнее всего, окажутся две темы, которые находятся в центре внимания и в самом Вашингтоне – реформа иммиграционной политики США и контроль над продажей оружия. Большинство нелегальных иммигрантов США – мексиканские граждане, и Мексика давно добивается, чтобы в США были приняты меры, которые привели бы к созданию легальных рабочих мест для мексиканцев. Что касается контроля над продажей оружия, то Мексика утверждает, что именно из Соединенных Штатов в эту страну попадает большая часть огнестрельного оружия, которое затем оказывается в руках преступных группировок и торговцев наркотиками. Будет на встрече президентов Обамы и Ньетто обсуждаться так называемая инициатива Мерида, заключенная еще при президенте Буше договор, по которому США согласились предоставить Мексике помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с организованной преступностью и наркомафией. Новый мексиканский президент рассчитывает на расширение сотрудничества в этой области. Из Мексики президент Обама направится в Коста-Рику на саммит стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, региональной организации, в которую входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Американские обозреватели считают, что ожидать каких-то серьезных соглашений на этой встрече не следует, говорит Джим Линдзей из Совета по международным отношениям. У президента Обамы мало есть что предложить этим странам, а они в первую очередь надеются на финансовую помощь со стороны США. Но в связи с секвестром бюджета у нас в стране сокращается финансирование даже внутренних программ, так что о дополнительной помощи иностранным государствам сейчас говорить вообще не приходится, даже если такая помощь необходима.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Сегодня день солидарности с членом партии РПР «Парнас» Сергеем Кривовым. В Челябинской области на шахте «Коркинская» сегодня обрушилась горная порода. Как сообщает МЧС, предположительно под завалами находится 2 человека. В Новосибирске в среду прошла юбилейная 10-я первомайская монстрация. Молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала. В этом году шествие было заявлено как общественно-политическое мероприятие. В Бостоне в среду предъявлены обвинения 3 новым задержанным по делу о теракте в городе на финише марафона 15 апреля. Тогда погибли 3 человека, еще свыше 260 пострадали. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал власти Пакистана привлечь к суду лиц, причастных к смерти индийского гражданина, отбывавшего наказание в пакистанской тюрьме. Осужденный за шпионаж в пользу Индии Сарабджит Сингх сегодня утром умер в тюремной больнице. На прошлой неделе он был избит сокамерниками в тюрьме города Лахор. В КНДР гражданин США приговорен к 15 годам принудительных работ. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, американец корейского происхождения Кеннет Бэй обвиняется во враждебных действиях в отношении к северокорейскому режиму. В Ираке при взрывах в центральных районах страны в среду погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения. Президент Боливии Эва Моралес объявила решение запретить на территории страны деятельность агентства США по международному развитию USAID. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 4 копейки, евро 40 рублей 62 копейки. Сегодня в 15 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее темы. Знакомьтесь, Маркс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Энтони Бёрджесс и его притча о насилии. Беседа с Владимиром Гандельсманом в жанре спиритического сеанса. Экспрессионизм в Нью-Йорке. Хиндемит. Картинки с выставки. Это темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Слушайте ее в 15 часов 5 минут на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас мы возвращаемся к российской проблематике. В Петербурге сегодня открывается 2-я сцена Мариинского театра, уже успевшая стать предметом широкого обсуждения и негодования многих горожан. Вечером в новом здании пройдет торжественный гала-концерт с участием звезд мировой оперы и балета. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
«Мариинка-2» открывается в 60-й день рождения Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра, главного дирижера Лондонского симфонического оркестра, декана факультета искусств Петербургского университета, президента международного конкурса имени Чайковского, председателя Всероссийского хорового общества, худрука Московского пасхального и нескольких других фестивалей, а также акционера компании-производителя индейки «Евродон» и президента финского общества «Черной сауны». Маэстро Гергиев уже успел заявить, что теперь он будет постоянно сокращать число зарубежных гастролей. Понятно, что для него новая сцена театра – лучший подарок к юбилею, но большинство петербуржцев не могут смотреть на это здание без отвращения и ужаса. «Снесите сарай» – такой согласный возглас вырвался из многих уст, когда леса, закрывавшие «Мариинку-2», наконец упали. В интернете немедленно начался сбор подписей за снос чудовища, изуродовавшего один из красивейших кварталов города и, похоже, навсегда убившего одну из самых поэтичных перспектив Петербурга – перспективу Крюкова канала, который оказался перерезан мостиком из уродливых металлических конструкций, соединяющим два театральных здания. Очень многие горожане, и простые, и известные, уже высказались по этому поводу. Новое здание напоминает людям что угодно – торгово-развлекательный комплекс, крематорий, склад, но только не театр. Когда спрашиваешь архитекторов, они обычно с глубоким вздохом отвечают, что обсуждать нечего, поскольку архитектура тут просто отсутствует. Именно так считает и архитектор, реставратор Рафаэль Даянов.
Это архитектура, которую, в общем, никто не обсуждал, дискуссии как таковой не было, это, так сказать, принятое решение кем-то. И всем понятно, что здание несколько выпадает из контекста. Хотя, если вспомнить конкурс, который проводился в свое время, я думаю, что и тот выигравший конкурсный проект Доминика Перо, наверное, еще больше выпадал бы из контекста. Всегда такого рода сооружения вызывают дискуссию общества. Даже если бы оно было идеально, нашлись бы противники. Но здесь само по себе сложное место. Меня именно место пугает, потому что в свое время снесенные Кларенги, после него построенное сооружение, которое в 30-е годы было тоже по-своему такое, ну, страшненькое, в общем, да, хотя тоже веяние времени. На этом месте время происходит какой-то процесс смены одного другим и не самому удачному, к сожалению. Так что это, знаете, такое роковое место, я бы вот так вот рассуждал.
Из всего того, что сейчас делается в городе, больше всего Рафаэля Даянова тревожит порча набережных Невы, а в данном случае Крюкова канала. К тому же он считает, что, быть может, это изначально была неправильная идея строить вторую сцену Мариинки именно здесь.
Полно мест, которых вот можно было бы развивать что-то, и это было бы гораздо разумней. Я понимаю там желание руководителя, но ведь, вот, скажем, директор Эрмитажа ведь поступил несколько иначе, развивая музей в новом районе, построив новое хранилище, при этом создав новую экспозицию и развивая как раз серьезный новый район в интеллектуальном смысле. Мне кажется, вот это гораздо правильнее было бы.
Понятие «градостроительные ошибки» прочно укоренилось в петербургском быту, но здесь нужно говорить о градостроительном преступлении, считает депутат городского парламента Борис Вишневский, известный также своей борьбой против башни Охта-центра. Того монстра горожанам удалось победить, а этого не удалось. Почему?
Потому что нашей страной правит Владимир Владимирович Путин и его клика. И решения, которые принимаются в нашей стране, в том числе и по тому, каким быть второй сцене Мариинского театра, принимаются независимо от мнения общества, независимо от мнения экспертов, независимо от мнения депутатов законодательного собрания. И сегодня я могу только ужасаться, проходя мимо этого уродства, и проклинать во веки вечные тех, кто согласовал такой проект, и тех, кто все это реализовал, и тем, кому наш город теперь этим обязан. Я понимаю, что, видимо, снести это не удастся, но это будет вечным напоминанием о вредительстве просто тех людей, которые все это дело организовали. Особый цинизм всему этому придает только что врученная господину Валерию Гергиеву «Золотая звезда». Он у нас теперь еще и герой труда. Если он был бы приличным человеком, он первый бы настаивал на том, чтобы не в таком виде реализовывалась вторая сцена Мариинского театра. Но, видимо, я слишком хорошо о нем думаю.
То, что градозащитникам не удалось защитить Петербург от этого здания, Борис Вишневский объясняет еще и полной закрытостью стройки. Пока не сняли леса, никто не представлял, что под ними скрывается. Вечером на гала-концерте ожидается присутствие Владимира Путина и выступление Анны Нетребко, Пласида Доминго, Дианы Вишневой, Ульяны Лопаткиной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Проектировщик новой сцены Мариинского театра Джек Даймонд, канадский архитектор южноафриканского происхождения. Даймонд является архитектором зданий городского совета в Иерусалиме и Ньюкасле, Дома симфонической музыки в Монреале, Центра еврейской общины в Манхэттене, оперы в Торонто, автор целого ряда других проектов. Джек Даймонд рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, какие задачи он ставил перед собой при проектировании нового здания Мариинского театра в Петербурге.
Проблема состояла в том, чтобы вписать современную постройку в потрясающую классическую архитектуру Петербурга. Это невероятно сложно, особенно учитывая, что постройка должна стоять по соседству со старым зданием Мариинского театра, перед которым все благоговеют. Кроме того, в новом здании, занимающем целый квартал, должны были быть размещены все вспомогательные службы для обеих сцен. Это очень сложная структура. В первую очередь было решено вписать здание в очертания Петербурга, потрясающего по красоте города. Этот подход, безусловно, был принят далеко не всеми, потому что многие хотели увидеть отдельно стоящие, экстравагантные, суперсовременные здания, подобные тем, что были построены в некоторых городах Европы. Но мы решили, что для Петербурга это неправильно. Еще одним важным нашим решением было сделать фасады достаточно скромными. Это позволило объединить пространство, в котором находятся два известнейших здания – консерватории и Мариинского театра. То есть Мариинка-2 создает фон для исторического здания театра, поскольку новое здание продолжает очертания улицы, вписываясь в урбанистическую ткань Петербурга. И не все это еще осознали.
Новое здание Мариинского театра не нравится очень многим. Есть даже петиция с требованием снести его. Это неожиданно для вас?
Знаете, абсолютно такая же реакция была на новое здание оперы в Торонто. Люди хотели красного бархата и позолоты. Им нужен был классический стиль, и они пошли войной против модерна. Но когда опера открылась, все изменилось. Я не хочу хвалить сам себя, но за 6 лет, которые с тех пор прошли, еще не было спектаклей, на которых я присутствовал, а я очень часто бываю и на балетах, и на операх, чтобы ко мне не подошли несколько совершенно незнакомых мне людей и не поблагодарили тепло за мою работу. Это совсем не лесть, они говорят так искренне. Самые разные люди критикуют новое здание Мариинского театра. У кого-то есть личная заинтересованность, другие уверены, что классическая архитектура должна повторяться раз за разом. Мой ответ заключается в том, что классическая архитектура не отражает дух нашего времени, а художник должен соответствовать духу своего времени. И новое здание Мариинского театра отвечает этому принципу. Людям не нравятся перемены, они любят свой старый Петербург. Я его тоже, кстати, люблю и проявил уважение к любви петербуржцев, сделав фасад достаточно скромным, но построив, надеюсь, одно из лучших оперных зданий в мире. Оно не может понравиться всем, но я вас уверяю, после открытия будет гораздо больше людей, которым оно нравится, чем наоборот.
Действительно, здание до недавнего времени можно было увидеть только снаружи. Оно даже еще не было подсвечено изнутри.
Но внутреннюю часть здания уже тоже подвергли критике. И эта критика отражает, кстати, уровень ответственности тех, кто критикует. Ведь это люди, которые внутри здания просто не были. Я читал российскую прессу по этому поводу. Один критик сказал, что в фойе очень мало места, там будет не протолкнуться. Я же боялся, что места в фойе будет слишком много. Другой критик говорит, прохожие же будут разглядывать с улицы пришедших в театр зрителей. Так вот, для меня это не критика. Критическое замечание, поскольку одним из важных факторов успеха здания оперы в Торонто была как раз прозрачность. То есть прохожие или водители проезжающих мимо машин видят тех, кто пришел на спектакль, и у них возникает чувство, что внутри происходит что-то важное. Это очень захватывающе, видеть людей, собравшихся, чтобы вместе посмотреть спектакль и, несомненно, испытывающих радостное возбуждение по этому поводу. В газете «St. Petersburg Times» была заметка под заголовком «Незамысловатый фасад прячет за собой ослепительный интерьер». Вот это, на мой взгляд, близко к истине.
Еще вас критикуют за то, как сделан пешеходный подход к новой Мариинке.
О да, это важный момент. Мы разработали генеральный план для этого района, в котором делался акцент на необходимость создания своеобразной пешеходной зоны перед консерваторией сбоку от старого здания Мариинского театра. А затем мы спроектировали стеклянный мост через Крюков канал, ведущий к входу в новое здание театра. Таким образом, вход в Мариинский 2 становился концом перспективы этой зоны, соединяющей исторические здания. Мост не построили, и меня это очень огорчает. Разрешение на строительство моста выдавалось отдельно от разрешения на строительство самого здания. То же самое касается и финансирования. Поэтому, к сожалению, строительство моста и театра не было скоординировано. И меня будут очень сильно критиковать за узость тротуара на улице Декабристов. Как раз из-за него я разместил вход в театр в правом углу здания, выходящем на улицу Декабристов, и оставил возможность для того, чтобы вход завершал перспективу пешеходной аллеи от консерватории мимо старого здания Мариинки к новому зданию театра. Но мост так и не был построен.
Рассказывал архитектор нового здания Мариинского театра в Петербурге Джек Даймонд. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и в завершение нашего эфира новости культуры из Москвы. Среди показанного сейчас на выставке «Новые поступления» в Музей изобразительных искусств особую ценность представляет первое издание пушкинского Бориса Годунова с дарственной надписью автора поэту Баратынскому. Уникальную книгу преподнесла в дар музею вдова коллекционера Ильи Зильберштейна Наталья Волкова, с которой побеседовала моя коллега Лиля Пальверева.
Имя филолога, искусствоведа и коллекционера Ильи Зильберштейна для Музея изобразительных искусств дорого. Он был инициатором создания такого подразделения музея, как Музей личных коллекций. Он же был первым дарителем целого собрания произведений искусства. А в прошлом юбилейном для Музея изобразительных искусств году вдова Зильберштейна Наталья Волкова, продолжив дело своего мужа, решила расстаться с книгой величайшей ценности.
Это книга «Борис Годунов», издание 1831 года. На нем дарственная надпись Баратынскому от Пушкина 31 января 12-го. Илья Самойлович всю жизнь собирал свою коллекцию рукописей, книг, сохранял и собирал огромную переписку. Эта коллекция, насчитывающая около 1500 документов, была передана уже мною в Государственный архив литературы и искусства. В том числе туда поступили и многие книги с дарственными надписями. Но вот эту книгу я решила передать в Музей изобразительных искусств, потому что она, на мой взгляд, была самым ценным приобретением в этой коллекции.
Ну а как к Илье Самойловичу попала эта книга?
Илья Самойлович много лет дружил с французским исследователем русской литературы и языка Андре Мазоном. Он познакомился с ним еще в 1925 году, когда учился и работал в Петрограде. И вот с этих лет их дружба и взаимная работа и помощь друг другу продолжалась. В 1959 году Андре Мазон приехал в Москву и посетил Илью Самойловича. Ну, представляете, сколько у них было предметов для разговоров. И в том числе Андре Мазон сообщил, что у него находится именно эта книга, которую он получил по завещанию от своего коллеги, сотрудника института, который возглавлял Андре Мазон, Шарля Салмона.
То есть эта книга бытовала не в России?
Она бы после смерти самого Баратынского, эта книга вместе, кстати, с другой книгой, также принадлежащей Пушкину, была вывезена во Францию, и там, по-видимому, находился у наследников Боротынского. Именно у них эту книгу и приобрел Шарль Салмон. Одну из этих книг, «Полтаву», он передал известному собирателю рукописей Пушкина Онегину. Онегин все свое собрание вместе с этой книгой «Полтава» передал в Пушкинский дом. А эта книга попала в руки Мазона. И Илья Самойлович задал тогда вопрос: а что бы вы хотели получить для того, чтобы эта книга вновь вернулась на родину? И на это Андре Мазон сказал, что он долгие годы ищет для своего института 90-томное юбилейное собрание сочинений Толстого. Но сколько он не обращался, в том числе и у нас в СССР, в книжные магазины, к букинистам, это собрание ему не удается приобрести. На это Илья Самойлович сказал: можете считать, что это собрание уже у вас. Дело в том, что в многочисленной библиотеке Ильи Самойловича было именно это собрание Толстого.
И вот получается, что одна книжка Пушкина, она равновесна 90 томам.
Ну, я думаю, что она стоит дороже, чем 90 томов Толстого, потому что, во-первых, сам Пушкин признавался, что это произведение, писал он Чаадаеву, я люблю больше всего. И вот он подарил одну книгу Бориса Годунова Чаадаеву, другая попала к Боротынскому. Вдобавок с дарственной надписью Боротынскому, что тоже, конечно, увеличивает ценность этой книги.
Как она выглядит?
Эта книга в кожаном переплете, на муаровой бумаге, прекрасная печать, очень хорошая сохранность. Mm-hmm. Я очень рада снова назвать имя Илья Самойловича, сказать, как много он сделал. То, что он сделал, продолжает жить.
Сообщает Наталья Волкова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. После коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 13 часов 5 минут слушайте программу «Классный час», программу, посвященную образованию. Ведет ее Тамара Леленкова. Ну, а я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время слушайте программу «Время свободы». В ней мы расскажем вам о развитии затронутых уже в программе «Свобода в полдень» сюжетах, новые свежие новости и свежая аналитика. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».